Всем привет! Это 10-й выпуск подкаста «За проезд передаем». У нашего гостя в этом выпуске в определенный момент появляются садовники, которых слышно на фоне. Привыкаешь к этому буквально через пару минут. Надеемся, что это никак не помешает вам послушать историю. Привет! С вами подкаст «За проезд передаем». Я Глеб.
Я Катя.
Я Саша.
Ты тормоз.
Ты тормоз, Саша. Друзья, у нас опять на фоне есть смех четвертого человека, но про него расскажем чуть-чуть попозже. Кать, давай твою стандартную рубрику.
А, да, я каждый раз про нее забываю. Вы можете подписаться на нас в Фейсбуке, ВКонтакте, чтобы не пропускать наши выпуски, которые не всегда выходят в один и тот же день. И вы можете написать нам на почту за проезд передам @gmail.com свою историю о переезде, путешествии, и вы можете стать участником нашего подкаста. Я справилась?
Все, все четко по райдеру. Отлично, Кать, ты свободна.
До свидания.
Друзья, у нас сегодня есть гость, как я уже сказал в самом начале. Свет, поздоровайся с нашими немногочисленными пока, но слушателями.
Ребята, привет вам всем.
Расскажи, пожалуйста, немножко про себя, чтобы ребята, которые не знают, понимали, что за, на самом деле, мне кажется, очень крутой и действительно повидавший многое, в хорошем смысле этого слова, человек сегодня с нами в импровизированной студии.
Глеб, спасибо за такое представление, что человек, повидавший многое, это так. Вообще, если в тему вашего подкаста рассказывать, то... Сначала я до 27 лет жила в Москве, а потом переехала в Сан-Франциско область, конкретно в деревню Пало-Алто. Чем я занималась в Москве? Как мы уже тут до записи подкаста начали говорить, что все маркетологи и СММщики, я работала в рекламном агентстве BBDO и занималась, собственно, всем вот этим, медиа, планированием, рекламой и все такое. Мне казалось, что это самая лучшая работа на свете. А потом я встретила одного симпатичного человека, очень в него влюбилась, и он говорит такой: «Слушай, давай переедем в Калифорнию, потому что я вот жил в Америке 6 лет, я приехал в Россию, тут, конечно, классно». Там начал работать в Сбербанке, кстати говоря, но как-то прям вот тяжело морально после культуры той, к которой он уже так привык, было перестроиться на этот лад. Я совершенно не хотела никуда переезжать, но любовь зовет, так что вперед. Переехали мы в Калифорнию, и я поняла, что в принципе Москва — это, оказывается, не центр мира, и что где-то еще можно жить,
кажется,
и вполне себе неплохо. Ну, это и сказка, и не сказка. Сейчас мы про это поговорим. У меня очень многие друзья, которые приезжают в Калифорнию, и потом такие: «Блин, тут же нехрен делать». И действительно это так, потому что если ты не любишь там просто сидеть у океана и ходить по лесу, в принципе, делать больше нефиг. И тем людям, которые привыкли жить там с театрами, красивыми ресторанами и так далее, и большим количеством людей, тут не очень нравится. Как правило, они переезжают в Нью-Йорк, в Лондон, в Париж или еще куда-нибудь. Ну так вот, мы переехали. Что-то я очень долго, мне кажется, про себя же начинаю рассказывать.
Я тебя перебью. Вандерласт появился явно до того, как ты переехала.
Да, но он в плане моего личного блога появился, когда я сидела еще в BBDO и страдала тем, что я не приношу миру никакого хорошего, а только им рекламу показываю и заставляю покупать продукты, которые люди не хотят покупать. А мне хотелось чего-то светлого нести, так появился Вандерласт, собственно, проект, который сначала был просто блогом про путешествия, потом он стал... вот про там истории людей, как они... Ну, это мой был личный такой терапевтический запрос, а как можно там работать 7 лет на одном месте, в одной и той же области, а потом взять, перекочевряжить это все и стать кем-то другим. И я там разбирала такие до того, как... Окей, ладно. Сейчас это прям супер мейнстрим, но когда я начала это делать, мне казалось, что этого было мало. Там, что маркетолог стал парфюмером или HR стал шеф-поваром. Меня такие истории очень драйвили. Я их делала сначала в текстовом виде, потом я запустила подкаст, вот. И так началась моя большая любовь к подкастам. Сейчас у меня их 4.
4 штуки.
И да, и я их продолжаю делать. Но Вандерласт я уже пока прикрыла, потому что он закрыл мой личный запрос. Вот этот, Саш, давай.
Нам бы хоть с одним справиться, а у человека 4, вы понимаете?
Но они же не разом появились, они же постепенно появлялись.
Они, во-первых, да, просто когда ты начинаешь записывать подкаст, блин, садовники пришли, у тебя открывается вот эта чакра пиздежа, которая не может никак закрыться.
Вот как это называется! Я всю жизнь с этим живу.
Вот поэтому, Саш, я думаю, что подкаст придется делать вам еще один какой-нибудь, потому что постоянно появляются в пространстве вещи, которые тебя вдохновляют, и тебе хочется их как-то взять и воплотить.
Как-то форматировать в подкаст.
Да. Ну, сейчас у меня другие подкасты, это «Сядь по душе», это такие короткие.
Да, это очень кайфовая история.
Я просто сама люблю медитировать, и некоторые люди говорили, что у меня успокаивающий такой мягкий голос, и я подумала, почему бы мне не делать такие медитации для людей, аудиомедитации, которые их будут расслаблять. Потом следующий подкаст, он противоположный, это «Новый, держитесь», это про то, что людей бесит. Люди присылают нам истории, там, что их что-то бесит, и мы с моим кохостом мы это все разбираем. И четвертый подкаст я нашла после того, как моя бабушка умерла, я нашла у нее дневник 1965 года, и там оказалась такая безумная история любви ее и ее второго мужа, о котором она впоследствии вспоминала как, ну так, какой-то мудак скучный. И я подумала, что это так здорово, как меняется наше восприятие своего собственного опыта в ретроспективе, как мы его обесцениваем, я решила про это сделать тоже подкаст. Вот так и получилось 4 подкаста.
Как
смотрим, что будет дальше. Называется «Дневник Лили».
Точно. Я обязательно Лиля. Все ссылки добавлю в описании.
Ой, ну спасибо.
Мой запрос на то, чтобы ты рассказала, про подкасты и проект Вандерласт, в принципе, удовлетворен. Можем вернуться к переезду. Можем вернуться. Давай вернемся сначала в Москву. Мне всегда интересен процесс подготовки к переезду. Как это было? Максимально быстро и спонтанно? Или ты, ну, совсем со всей серьезностью подошла к этому вопросу, там, эти вещи я сейчас вложу и отправлю заранее, там я, не знаю, там, подготовлюсь и составлю список вещей, которые мне потом перешлют, ну, то есть вот какая-то такая история.
Да. Ну, все получилось спонтанно, так как там нашли работу в Калифорнии, и надо вот раз-два сразу переезжать. Первым делом мы пошли в Грибоедовский ЗАГС, зарегистрировали брак по-быстрому, чтобы мы были как бы в официалочке. Затем второй шаг, мы скинули там половину вещей в charity shop, чтобы просто с собой не везти много чемоданов. Ну и, конечно, самое сложное было это проститься с родителями, которые считают, что ты их кидаешь и вот уезжаешь на другую сторону мира вообще, и как же так, и теперь мы будем видеться 2 раза в год максимум. И, ну, наверное, это самое было сложное и грустное, и до сих пор для меня это, ну, большая проблема, что там все мои друзья, которых я к 30 своим годам наработала в Москве, они в Москве, а я здесь, и вот этот социальный круг, какие-то глубокие отношения нужно выстраивать заново.
Мне интересно, то есть Калифорния была... Калифорния, я же ничего не путаю, да. То есть не было больше других вариантов?
Ну, во-первых, вариантов всегда мало, когда ты хочешь переехать куда-либо, потому что тебе нужно найти работу, а чтобы тебе найти работу, тебе нужно найти такого работодателя, который готов заморочиться с визой для экспата. Это такой, ну, долгий процесс, особенно сейчас в России, когда выслали всех дипломатов американских, и... Это, в принципе, очень долгий процесс. То есть, во-первых, нужно быть супер каким-то охренительным специалистом, чтобы компания могла доказать, что вот таких чуваков у нас в Америке нет. Нам точно нужен вот этот вот человек. Это первый вопрос. Второй вопрос — это длительность, с которой делается виза. Ну, мы делали где-то вот полгода. И то есть компания была готова ждать полгода, что человек вот выйдет только через полгодика, да? Это, ну, обычно люди хотят закрыть позицию какую-то.
Ну, это какая-то супер лояльная история должна быть.
Вот, да. То есть, в принципе, вариантов как бы много, но на самом деле таких отъявленных людей, которые готовы тебя ждать и верить, на самом деле очень мало. Вот, ну, в Сан-Франциско просто мой муж Миша до этого жил, и ему там дико нравилось, и мы решили, что, ну что, нормальный город, Сан-Франциско, окей. Я до этого была один раз, он меня сводил на какую-то там свадьбу, ну, я посмотрела, там викторианские домики, океан, вроде ок, давай попробуем.
А история с тем, чтобы жить в Калифорнии и удаленно работать в Москве над какими-то проектами, это тяжко, я так понимаю.
Это, ну, тяжковато. Ну, вот, вообще в моей истории, что самое прикольное, я так, попадаю под архетип такой... так называемой палальтовской жены. Это женщина, которая переехала по визе мужа, и первый год она не может легально нигде вообще работать, потому что у нее виза зависимого человека. И это вгоняет таких деятельных людей в депрессию, потому что там у тебя всегда была работа, ты всегда был там отдельным нормальным человеком, а ты приезжаешь, ты как бесправное какое-то животное, которое не может, да, работать легально, но может там делать какие-то свои проектики, поэтому у меня расцвели всякие там подкасты, фрилансы и так далее. Тяжеловато работать на фрилансе с Москвой, но смотря в каком формате это делать. Я нашла для себя такой формат, что я сейчас делаю пользовательские исследования, но я не всегда с Москвой работаю, там иногда с Европой и с той же Америкой, но я делаю все свои исследования на местном рынке, то есть это... Америка, это Канада, это может быть Англия, там Япония. И поэтому мне там с командой, которая, допустим, где-то в Москве, в Минске или где-то еще в Европе, мне не надо коммуницировать часто. Я в основном коммуницирую со своими респондентами здесь и делаю основную часть работы здесь. Поэтому вот эта история с 10-часовой разницей, 11 иногда... она не очень чувствительна для меня.
А если вернуться к теме с визой, то есть вот год ты сказала, что у жены прав нет, одни обязанности, а потом как это все?
А потом, ну, весь этот год вы стараетесь намутить себе грин-карту. Грин-карта — это такая тема, которая тебе может помочь быть... нормальным человеком, который может в Америке и работать, а может и не работать, даже потому что, например, по рабочей визе ты не работать не можешь. Как только она у тебя заканчивается, и у тебя нет нового оффера, как бы пока, пакуй чемоданы. Вот. А грин-карт дает тебе такую свободу, что ты можешь, например, там месяцок не поработать, поискать какую-то новую работу и так далее. Но эта штука, если ты не выиграл в лотерею, Можно выиграть грин-карту в лотерею. Я знаю много людей, которые это сделали, потому что у русских людей очень большие шансы выиграть лотерею, потому что нас очень мало. В отличие, например, от Китая и Индии, где много людей, они много подают и, соответственно, реже выигрывают.
Мне вообще очень странно вот этот формат лотереи. Типа, почему?
Да, ты знаешь, даже рабочие визы, они по лотерее сейчас.
Ну да.
То есть 30% людей могут получить... Просто даже ты уже оффер нашел, тебя уже берут, но ты все равно участвуешь в лотерее, и ты должен быть супер вообще мега счастливчиком, чтобы ее выиграть. Так вот, дальше, если компания в тебе заинтересована на долгосрочную перспективу, и она понимает, что она тебя может удержать тем, что дать тебе грин-карту, она начинает там тебе эту грин-карту делать. Для этого она должна выделить ресурсы в виде юристов, в виде денег, потому что это огромная куча документов и всякого геморроя. И потом постепенно вы делаете эту грин-карту в 3 стадии. Очень все долго, там сдаете какие-то анализы, вам делают прививки, вы там свидетельство о рождении откапываете, какие-то еще документы. Ну и потом, через 1.5-2 года, можно сделать себе грин-карту, и уже получается практически быть свободным человеком, который может делать все, что хочет.
Подожди,
Но до этого времени можно получить разрешение на работу, где-то через годик, и страховое свидетельство.
То есть год лучше первый не болеть.
Не, в смысле страховое, которое вот пенсионное, вот это вот, которое там накопление тебе, вот это социальное, да. А медицинское надо делать сразу и обязательно, потому что, ну, наверное, уже легенды ходят об американской системе здравоохранения, где можно просто пойти, тебе там посмотрят в ротик за $500, ничего не скажут, и потом как бы лечись как хочешь. Без страховки, ну, просто крайне не рекомендуется вообще жить.
Саша, у тебя был вопрос какой-то?
Не, я просто когда слышу, на самом деле, про документы, оформление визы и все, у меня сразу начинает сердце так болеть. Потому что я знаю, каково это, и как они ведут себя в эти моменты, и что происходит, когда ты приезжаешь на этот паспортный контроль, стоишь, даешь свой паспорт, и это реально каждый раз ты молишься, пожалуйста, не проси меня прикладывать пальцы к этому, к датчику, потому что он уже что-то подозревает, что в тебе не так. А потом ты прям, он на тебя так смотрит и такой, зачем ты приехал в мою страну, и вот это все. То есть реально, это самый болезненный момент получения визы и прохождения паспортного контроля. Я жду тот момент, когда мне наконец-то выдадут вот эту чудо-биометрическую карту, чтобы просто подавать ее, и сразу тебя запускают.
Я хотела спросить, у тебя есть грин-карта сейчас?
Да, у меня сейчас есть грин-карта.
Она ты полноценный человек, все, ты круто.
Ну, она такая зеленая с орлом, да, это прям большая радость. Ну, просто тупо потому, что можно уже расслабиться и каждый месяц не думать о том, что, блин, что, собирать чемодан, не собирать. Как бы дадут ее или нет. Ну, потому что, опять же, пришел к власти республиканский лидер Дональд Трамп, который такой... А как бы, чё вот эти все понаехали, и им ещё грин-карты давать, давайте-ка их поганой метлой пометём. Ну, и в такой ситуации тоже не очень приятно находиться, когда тебя в любой момент могут так, с новой политикой смести. Хотя ты тут уже вроде как обосновался, тебе, в принципе, по кайфу живётся.
Я предлагаю добавить немножко бытовухи в наш выпуск. Бытовухи, да. Мне интересно, первое, как обстоял вопрос с поиском жилья, и, может быть, у тебя был опыт такого же поиска жилья в Москве, насколько тяжело, там, не знаю, диапазон цен какой-то и так далее, и как вы это делали, если вы искали жилье?
Сравните табличку нам, пожалуйста, его сделайте.
Как обстоят дела с транспортом и магазины?
Подожди,
сначала про жилье.
Про жилье. Мы решили, что сначала, ну, это на самом деле оказалось классной стратегией, сначала пожить в Airbnb-квартирах, посмотреть, какой район нам будет комфортен. Например, в Сан-Франциско просто, если кто не был, он обычно очень удивляется, когда приезжает в Сан-Франциско, и оказывается, что это не вот город с картинки, а такая нормальная, ну, город бомжей, и их очень много, и они везде, и они сидят на улице, колят себе героин и нюхают кокаин совершенно спокойно. Для некоторых это открытие. Да.
А вот для нас из Челябинска нет в целом.
Да хватит.
В Праге также на самом деле.
Что, вот, бомжей? Да. Просто я слышала вот про какие-то одни сам. Вот Калифорния, то Сан-Франциско это один из, как назвали, где скопление именно?
Притон.
Анклав.
Анклав?
Притон.
Притон. То есть один из самых таких густонаселенных бомжами.
Да, городов. Ну, потому что в центре очень много старых каких-то заброшенных гостиниц, где они живут, их, ну, не выгоняют. Потом, опять же, погода хорошая. И еще третий момент, это здесь нет таких психушек, то, что у нас вот есть в России, таких мест, где жили бы люди с небольшими ментальными отклонениями. А здесь они просто живут дома у себя сами по себе, и частенько они ведут какую-то странную жизнь, ну, потому что, может быть, они не очень адаптированы социуме, и их много, действительно, как бы, когда ты проходишь, и на тебя кто-то там нападает... вербально или даже невербально.
А у тебя были такие случаи?
Ну, у меня были случаи, когда я такая иду, все классно, улыбаюсь, а мне женщина вот подходит и говорит, я такая, я сотру эту блядскую улыбку с твоего лица, сучка. И я такая... Блин.
Да я а сейчас просто... у тебя должны уже быть на, ну, поскольку ты уже там прожила некоторое время, заготовленные фразы.
А теперь Света так говорит, просто прохожим.
Теперь я просто подхожу ко всем, да, и говорю, чё улыбаетесь. Вот. И важно найти район, который, ну, как-то более-менее тихо, спокойно там можно жить и не бояться за себя. Обычно в Сан-Франциско это на холмах где-то, потому что на холмы тяжело подниматься, если там человек зависим от алкоголя.
Ну, он физически, да, он просто будет обратно скатывать. Он физически слаб.
Да, 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 да. Вот, поэтому очень многие выбирают сначала пожить в Airbnb, посмотреть, как чего. И нас это спасло, потому что первый район, который мы выбрали, с нами рядом жили метамфетаминовые подростки, которые каждый день стояли на крыльце, слушали этническую музыку и всячески нам мешали жить. Вот. И как бы, ну, было интересно. Кстати, чем амфетаминовые люди отличаются? Тем, что они спят 2 часа в день, в сутки. Вот. А все остальное время у них такое идет как бы движ, и это было тяжеловато, вот. А потом мы заключили лиз, ну, такой договор на год в районе Пало-Альто, Менло-Парка. Это такие в долине маленькие городочки рядом с университетом Стэнфорд. Ну, тут тихо, классно.
Садовники.
Мало садовники. Мало людей, которые зависимы от субстанций всяких веществ.
Я все понял. Сан-Франциско — это как Спарта. Там берут наркомана, смотрят такой наркоманский анимо с холма, и все наркоманы скатываются с холмов и живут внизу.
Да, да. Вот Саша точно все подметила, это правда.
Я наблюдатель.
А, ну почему вообще вот стоит так делать в Сан-Франциско и вообще в Бэй-Эре, то есть в области залива, и начинать с Airbnb, потому что здесь всегда заключают, если договор, то на год. и ты не можешь заключить там на месяцок, на квартиру договор, на полгодика. Это весь стандартная практика, типа, если захочешь переехать, будешь какую-то неустойку платить. А в Москве в этом плане всегда легче. Ты заезжаешь, там... Иногда надо платить там всяким агентам-посредникам, но я как-то обходилась всегда без этого, если там ищешь по знакомым
квартиры. Если ты славянской внешности, без собак и без детей, то проблем у тебя, в принципе,
девушка,
не будет.
Девушка тоже
ещё будет. Если с девушкой, да.
И девушка. Вот, у меня как раз был этот случай. Я потом, правда, завела кота, и это мне усложнило поиски, но в целом в Москве было легко найти квартиру. И, в принципе, рынок очень большой.
Да, мы в последний раз, когда искали квартиру, мы просто сразу всех предупреждали, что через 2 месяца мы заведем корги, и у нас 80% квартир просто отсыпались сразу же. Так. Но мы нашли, но мы нашли. И корги у нас появился.
Все, всем похвастался.
Так, а если не секрет, каков прайс этого удовольствия?
Прайс, ну, не секрет. Прайсы жестокие, жесточайшие в Сан-Франциско. Вот у нас one bedroom — это такая однуха, $3000. То есть в Москве, ну, обычная совершенно
мне
хата.
Короче, надо сразу в калькулятор, сейчас я отвлекусь.
Да, я сейчас не знаю, какой курс. Ну, вот просто обычный дом 70-х годов, ну, что тут такого, белые стены. Ну, озвучь, сколько там сейчас?
Я правильно.
Ну, 190 плюс-минус.
190 тысяч рублей. Да, но в Москве за эти деньги можно жить где-то на Космодемьянской набережной, в трёшке, в сталинском доме и вообще просто быть царем, королем мира.
И там ещё прачечная будет, и, мне кажется...
И консьержка.
Да, и массаж тебе еще будут делать по утрам. Да, а здесь как бы вот так. И здесь что интересно еще. Очень много людей, которые зарабатывают много денег. Ну вот средний там какой-нибудь продукт или там чуть более синьор продукт, они зарабатывают там 10-15 тысяч долларов. И при этом в месяц, да. И при этом при всем очень многие живут либо с руммейтом, либо в какой-то там из серии коммуналки. Ну просто потому, что настолько дорого и жить, и... снимать жилье, что даже вот с такой вроде как классной зарплатой 1 000 000 рублей в месяц ты живешь с кем-то. Ну, потому что иначе экономически не очень выгодно, если ты один без семьи, снимать тебе отдельную квартиру.
Слушай, раз начали, как тебе кажется, насколько вот помимо отношения, ну вот в плане квартиры, еще у американцев... Ну вот отношение денег к каким-то другим вещам, на которые они их тратят. Ну типа вот они лучше будут экономить на жилье, но типа будет больше денег оставаться. А еще какие-то такие истории?
Ну, например, люди экономят на машинах. То есть нет такого, как в Москве, что тебе нужно купить там Бэху, Кайен и так далее. В основном те, кто ездят здесь на Кайенах, они... иммигранты там из Индии,
из России,
Китая, да, откуда-то оттуда. Здесь, ну, наверное, самая такая распространенная машина вообще в Калифорнии, ну, в этом...
Форд?
Ну, все, что там, знаешь, на водороде, там
Приусы.
Попроще, это Toyota Prius,
да,
да. И очень всегда интересно, когда какой-нибудь шикарный дом, а ты понимаешь, что он стоит несколько миллионов долларов, там, 5-10, и там стоят несколько приусов. Ну, то есть в Москве это сложно представить, вот такой менталитет, что ты вообще миллиардер, и ты ездишь на каком-то сраном приусе.
Здесь мне всегда нравился
легко.
Приус, я не понимаю, почему хейтят люди,
ну,
Приус?
Мне тоже нравится. У меня Форд этот, Гольф. Нет, это не Форд.
Где-то рядом.
Volkswagen Гольф, да.
Volkswagen, ну
Гольф.
Volkswagen.
Ну да, и таких как бы много машин, и в основном они такие, либо еще Тесла очень распространена.
Как можно снять квартиру, если у тебя нет
ничего? Это рубрика такая?
Заводим рубрику «Как снять квартиру». Действительно, если ты не жил в Штатах, у тебя, скорее всего, нет кредитного рейтинга, который здесь нужен вообще везде для всего. Если ты покупаешь дом будут смотреть на твой кредитный рейтинг, даже если ты кэшем приносишь там эти сумки с миллионами. А когда ты покупаешь машину, люди смотрят на твой кредитный рейтинг. И когда ты снимаешь квартиру...
Подожди, просто, то есть ты пришел в магазин с деньгами и говоришь, я хочу купить сейчас без кредита?
Да, все равно смотрят.
То есть могут в магазине не продать машину?
Ну, наверное, должны продать, по идее, но просто они как бы спросят обязательно. И когда ты, соответственно, квартиру снимаешь, тоже спрашивают кредитный рейтинг, ну, чтобы узнать, там, сможешь ты заплатить или нет. Как снять квартиру, если нет кредитного рейтинга? Нужно проявить какую-то смекалку. Например, поговорить с человеком, который тебе сдает эту квартиру, и сказать, вот, посмотрите, у меня есть договор с вот этой компанией, там, на год, вот моя зарплата, все будет нормально. Например, вот так можно. У нас так получилось. У нас тоже не было кредитного рейтинга, но как бы был договор с работодателем, был такой уровень зарплаты, который мог бы удовлетворить человека, который сдает квартиру, что да, все нормально, все будет. Но, конечно, наверняка не во всех случаях это прокатит, и в этой истории тоже нужно так вот думать. Ну, то есть ты вообще не можешь жить в Америке, получается, и не иметь кредитную карту. Ты просто обязан что-то покупать в кредит, чтобы его потом успешно выплачивать, и чтобы твой кредитный рейтинг рос. Это бред, но все так живут, работают, и этой системе уже много-много лет все ее придерживаются.
Интересно, почему?
Ну, это надо копать в историю.
Надо вот копать в историю вопроса. Я не копала, если честно. Но да, вот так проверяется ответственность человека. Может ли он выплатить кредит? Ну, может быть, потому что тут практически невозможно не брать кредит. Например, если ты хочешь поступить в хороший университет, да и вообще в колледж, это стоит очень много денег. Нет такого бесплатного образования классного, как у нас в России. Ты должен заплатить очень много денег за колледж, и, скорее всего, так как тебе 20 лет, у тебя этих денег нет. То есть сначала ты вот просто начинаешь свою взрослую жизнь с того, что ты берешь кредит на обучение, и потом первые годы работы ты выплачиваешь.
Ну вот, а у нас студенты берут кредиты на iPhone.
На iPhone, да.
Лучше взять на образование.
Кому что,
просто на iPhone
да.
Ты берешь 100 тысяч рублей, а на образование... Если бы я брала кредит на образование, да, я бы, наверное, сейчас уже была бомжом и не в Америке.
Да. Ну, слушай, Глеб, в нашем мире это еще непонятно, у кого лучше инвестиция. Через iPhone ты можешь быть SMM-щиком,
ну, да,
снимать
да,
красивые
да,
фоточки.
Ты можешь быть блогером.
Блогером быть, да. А через образование уже непонятно, пригодится оно тебе в жизни, или через 5 лет, когда ты выпустишься,
ты
уже
будешь бариста.
Мир поменяется. Будешь бариста, что тоже неплохо, кстати.
Бариста тоже хорошая работа.
Да. Что за шейминг профессиональный?
Все профессии нужны, все профессии важны.
Мне интересно всегда было, сколько... Вообще, насколько дорогие в Америке перелеты между штатами?
Что подбешивает в Америке, это то, что неразвитые железнодорожные сети, как у нас на родине, когда можно сесть на как Транссибирскую железную дорогу и ехать
да,
в Монголию внутреннюю. Здесь было очень сильное лобби авиаторское, и поэтому практически, ну, даже до... От Сан-Франциско до Лос-Анджелеса надо ехать там 11 часов в поезде, хотя это расстояние практически как от Питера до Москвы. Но там от Питера до Москвы ходят шикарные там сапсаны, которые тебя за 3 часа доставляют, а здесь ты трясешься 11 часов в Амтраке, называется этот поезд. В целом авиаперелёта, ну... достаточно, не знаю, мне все кажется дорого, если честно, и мне кажется, что все должно стоить дешевле. Вот я вчера только смотрела Думала к подружке в Лос-Анджелес летать или к подружке в Нью-Йорк. Нью-Йорк, Сан-Франциско стоит $600 билет. Это где-то там 34, наверное, тысячи.
Ну, плюс-минус, да-да-да.
Это 5-часовой перелет, то есть, ну, туда-обратно. Не так, чтобы далеко, мне кажется, могло бы подешевле стоить. А от Сан-Франциско до Лос-Анджелеса стоит 250 туда-обратно.
И сколько это часов лета?
Час.
Едем дальше. Ты сказала, что у тебя автомобиль, но, я так понимаю, ты работаешь из дома, удаленно. То есть автомобиль — это чисто такая история в магазин съездить и, там, не знаю, да, куда-то мини-путешествие.
Я очень люблю кемпиться, ездить с палаткой куда-то там в лес или там к океану, или я вот живу в области, а мне, допустим, нужно в Сан-Франциско, и это, ну так, 40 минут езды, и, в принципе, удобнее на машине. То есть, в принципе, машина, она нужна, если ты живешь в области залива. Если ты живешь в Сан-Франциско, может быть, и не очень нужна, потому что тебе тогда нужно искать эту квартиру с гаражом, а это дополнительный такой бонус в виде там денег и вообще доступности таких квартир.
Ты сказала, что некоторые, кто приезжают, такие типа, хер ли тут делать?
Вот, да, очень многие так люди делают.
А что вы делаете?
Обычно, ну, вообще, чтобы понимать, что такое Сан-Франциско, это город где-то на 900, я не знаю, да это даже не миллионник. По-моему, Челябинск — миллионник, да?
Да-да-да.
По населению, вот. То есть это город меньше, чем Челябинск. И он такой очень сильно какой-то... С одной стороны, напряженные, потому что все работают в таких технологических компаниях, а с другой стороны, очень расслабленные, люди занимаются там йогой, ходят на природе на хайке и так далее. И, на концертики, этнической музыки и все такое. Ну, мы просто очень с мужем любим всякие аутдор-активности, в лес там сходить, куда-то поехать, в океаны посидеть. Мы такие интроверты, поэтому нам нормально абсолютно.
Ты довольна?
Сейчас уже, когда я приезжаю в Москву, у меня уже обратная ситуация, что я думаю о том, как приехать домой обратно в Сан-Франциско. Я уже чувствую, что Сан-Франциско — это мой дом тоже. И как-то вот обжилась, что ли.
Мне кажется, это самое...
Какого звучит, да. Мне это... дальше ничего не хочется спрашивать, хотя у меня есть много вопросов, потому что вот фраза «это мой дом» в другой стране — это самое классное.
Я с тобой в этом плане согласен, даже несмотря на то, что мы не из страны переехали, да, в другую страну, а из города в город, все равно, когда мы возвращаемся в родной город, мне сейчас хочется вернуться сюда.
Угу. То есть чувство дома появилось, да?
Да, да, да. И мне кажется, это вот главная галочка, что значит все правильно. Типа, надо следовать дальше.
У нас есть рубрика полезного совета. И да, это спонтанная рубрика, то есть мы не готовим людей к ней. Что бы ты могла посоветовать нашим слушателям? Может быть, это какое-то место в Америке, а может быть, это какой-то лайфхак, допустим, переезда, или вообще все. Ну, может быть, это какой-то телеграм-канал даже, например, про Америку, и вот что-то такое, что... Чтобы тебе посоветовали, такой, о, блин, круто, буду пользоваться, например, или схожу.
Ну, у меня странный будет совет, но почему-то, раз он пришел мне в голову, то я его озвучу. Нужно прожить какой-то интересный опыт в Сан-Франциско. И для меня, например, таким опытом стали экстатические танцы в заброшенной церкви. Называется так. Church of Eight Wheels. Да, это старая католическая церковь, которую переделали под... Ну, там до сих пор еще какие-то алтари и прочие штуки остались, но ее переделали под место для катания на роликах. И по вечерам там устраивают катание на роликах, и люди приходят в эту церковь и ездят там на роликах. А по воскресеньям с утра там проводятся экстатические танцы. Что это такое? Это когда ты приходишь и ты двигаешься просто так, ну, никак себя не сдерживая, просто вот такую медитацию динамическую выполняешь. И мне кажется, этот опыт, он очень отражает вообще дух Сан-Франциско, такого свободного самовыражения и, с одной стороны, это вот не про оскорбление, да, чувств верующих, это, наоборот, выражение любви и к религии, и к себе, своему телу, своей душе. И мне кажется, это трансформирующий опыт, который я бы людям могла порекомендовать.
Это был подкаст «За проезд передаем». И с вами сегодня была я, Катя.
Глеб.
Саша.
И Света.
Свет, спасибо большое. Спасибо тебе большое, что ты сегодня пришла к нам. Несмотря на то, что у тебя утро, и ты, наверное, могла спать. А мы тебя разбудили так рано.
Спасибо вам, ребята. Я очень была рада с вами поболтать. Вы задавали прекрасные вопросы. Надеюсь, мои ответы кому-то будут полезны из ваших слушателей.
Слушайте нас в iTunes, ВКонтакте, в SoundCloud и в Apple Podcast.
И в Яндекс.Музыке. Спасибо. Пока-пока.
Кайф. Ура. Пока-пока.